В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Друзья, 26 февраля на календаре, 13:01, если быть точными, на часах. Мы готовы начать «Христианство. Трудные вопросы». У микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Сегодня на своем законном месте Сергей Львович Худиев будет отвечать на все ваши самые сложные, самые разнообразные вопросы о христианской вере. Вы нам можете звонить, вы нам можете писать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, teos.fm, мобильное приложение «Теос» для ваших сообщений. Также Вайбер, Ватсап 977-850-09-96. Сегодня даже можно позвонить нам через Вайбер. В общем, пробуйте, связывайтесь, пишите, задавайте свои вопросы. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас сразу пришло сообщение от Святослава. Святослав спрашивает, почему славяне должны верить в еврейскую мифологию?
Ну, есть только одна уважительная причина верить во что бы то ни было, потому что это правда. Это правда, что мир сотворен Богом, это правда, что Христос воскрес из мертвых, и мы в это верим, потому что это истина, потому что так на самом деле. Тут вопрос идентичности, он как бы глубоко вторичен. Человек не должен верить во что верили его предки, человек должен верить в истину. Но у нас так сложилось, вот конкретно в нашей ситуации, что наши предки верили во Христа. Вот, что русский народ сформировался как народ православный, русская культура сформировалась как культура христианская. Мы верим не поэтому, мы верим потому, что это истина. Но если говорить об идентичности, о наших, так сказать, культурных корнях национальных, то это христианские православные корни.
Вопрос от Семена. Разве не ясно, что никакого Бога нет и не было, а жизнь на земле зародилась чисто случайно благодаря солнцу и воде?
Ну, во-первых, это не ясно даже атеистам-ученым, которые видят в зарождении жизни величайшую загадку. То есть их это не побуждает к вере в Бога, но они понимают, что это загадка, это серьезная проблема. Был такой великий философ Энтони Флю, атеист, и он был очень известен как атеист, и это была одна из наиболее ярких вообще имен в философии своего времени. И он под конец жизни обратился в деизм, то есть он не стал христианином, но он признал, что существует Творец. Одна из причин, которые его побудили признать, что Творец все-таки существует, это ДНК. То есть для того, чтобы могла возникнуть жизнь, для того, чтобы она там дальше пошла эволюционировать, необходимо существование уже очень сложной молекулы ДНК, и случайное ее возникновение выглядит как крайне маловероятно. То есть это до сих пор загадка. Поэтому говорить, что вот ясно, что все... Нет, конечно, там ничего не ясно. Там это продолжает оставаться удивительной загадкой. Ну, есть еще масса причин, по которым нет, ни в коем случае не ясно, что Вселенная или жизнь зародились как-то сами собой. Это остается для атеистов предметом веры, что да, там все образовалось само собой. Но это никоим образом не ясно. Это именно предмет веры.
Вопрос от Артема. Почему Иисус Христос запрещал рассказывать о чудесах, которые он совершал?
Ну, вот это так называемая мессианская тайна. Дело в том, что люди напряженно ждали Мессию. Люди напряженно ждали Спасителя. Но проблема была в том, что они ждали немного не того Спасителя. Они ждали политического вождя, который придет, порядок наведет, который сокрушит римлян, который восстановит царство Израиля. Даже апостолы спрашивают у воскресшего Господа, не в сие ли время Господи ты восстанавливаешь царство Израиля? То есть люди ожидали Мессию именно как такого политического вождя. И люди были готовы поднять восстание, люди были готовы, там только пронесется слух, что вот явился Мессия, явился вождь, ну, наконец, мы дождались, как они бы сразу вооружились, понеслись бы воевать с римлянами. И Господь говорит, что он мессия, но не тот мессия, которого ждут. И поэтому он избегает, когда он оказывает людям милость, оказывает помощь, он избегает делать из этого рекламу. Он избегает привлекать внимание, потому что, да, люди уцепятся за него, как за мессию, но не того мессию, который на самом деле, которым он на самом деле является.
Нам пишет также Руслан, довольно объемное сообщение, может быть, не знаю, поделим как-то на части, хотя, ну, давайте попытаюсь сначала целиком осилить, а потом уже будем, если что, по вопросам разбираться. Вы все время говорите о том, что для того, чтобы говорить о нормах морали, должен быть единый моральный нравственный закон. И логично предположить, что законодателем является Бог. Но что может гарантировать, что моральный закон является действительно моральным? Это может произойти тогда, когда законодатель и судья действуют в пределах этических границ, но это, в свою очередь, ставит моральный закон выше законодателя или судьи. Иными словами, единственная вещь, которая может показать, что моральный законодатель действительно морален, это сравнение выработанных им законов с неким независимым от него моральным стандартом. Таким образом, если законодатель Бог, то его законы будут моральны лишь тогда, когда они соответствуют неким независимым от него принципам. Если нет никакого нравственного закона, независимо от Творца, то что, что может помешать Богу, скажем, выбрать пытки и таким образом сделать их благими, это звучит абсурдно, но сама причина, по которой мы считаем это абсурдным, заключается в том, что мы полагаем, что пытка – зло, и именно поэтому Бог никогда бы ее не выбрал. Однако, признавая это, мы тем самым признаем, что не нуждаемся в Боге, потому что, чтобы отделить правильное от неправильного.
Ага. Ну, это известная так называемая дилемма Епифрона, когда ее выдвигает Сократ в одном из своих диалогов, где там вопрос в том, богочестиво ли, являются ли некоторые вещи богочестивыми, потому что боги их хотят, или боги их хотят, потому что они богочестивы. Значит, дело вот в чем. Действительно, любой человеческий судья судит правильно или неправильно в соответствии с неким внешним по отношению к нему законом. Но Бог, он и является источником закона. Вот я приведу сравнение, которое приводит Уильям Лейн Крейг. Вот есть запись, там, допустим, оркестра. И есть плохая запись на какой-нибудь, не знаю, старинный бобинный магнитофон низкого качества. Есть запись, сделанная там давно, она плохо очень сделана, там шипы, там частоты все завалены, в общем, слабая запись. Есть запись получше, которая сделана на более позднем, более высокого качества магнитофоне. Есть запись еще лучше, которая сделана на более поздней вот аппаратуре, которая у нас сейчас есть. А что определяет хорошесть или плохость записи? Какой критерий? Ну, очевидно, соответствие ее реальному живому оркестру. Но ставить вопрос о том, а как мы определяем качество реального живого оркестра, ну, бессмысленно. Оркестр равен самому себе. Он не запись. Он не вторичен. Любая запись, она вторична по отношению к живому исполнению. А сам по себе оркестр, он не вторичен по отношению к самому себе. Поэтому Бог, он сам по себе является источником блага. Значит, если бы Бог заповедал что-то явно злое, было бы это добром? Вопрос, который возникает, значит, в таком случае. То есть, что первично, природа Божия или его воля? Ну, воля. Ой, природа, вернее. Да, были некоторые богословы в исламском и в христианском мире, которые выдвигали идею, что воля Бога первична. Бог мог пожелать и заповедать нам ненавидеть друг друга. Бог мог установить так, что воровство будет хорошо и правильно. Но это достаточно маргинальная позиция, и она не закрепилась в истории церкви. На самом деле, более библейской обоснованной позицией является то, что первична природа Бога, по своей природе Бог благ. Бог всегда хочет блага своим творениям. И его воля исходит из этого его блага. Поэтому ставить вопрос, мог ли Бог заповедать нечто злое, в принципе злое, это впадать в противоречие в определениях. Бог, он по определению нравственно благ. Если мы говорим о ком-то, кто может заповедовать нечто злое, мы уже по определению говорим не о Боге. Бог нашей традиции, он благ по природе. Все, что он заповедует, благо, потому что он благ по природе. То есть в нем абсолютная благость совпадает с его положением как судьи. Точно так же, как в исполнении живого оркестра, вот совпадает оркестр, он как бы равен самому себе. Мы не спрашиваем, насколько верно оркестр воспроизводит самого себя. Мы можем говорить о том, а насколько верно вот этот метод звукозаписи воспроизводит самого себя. А насколько верно вот эти наушники воспроизводят музыку оркестра. Но мы не ставим вопрос, а насколько, какому критерию качества исполнения соответствует оркестр. Оркестр, он и есть критерий, его живое исполнение, оно изначально является источником наших оценок. Мы не ставим над оркестром еще какой-то критерий качества звука, потому что оркестр — это не звукозапись, оркестр — это не радиотрансляция, оркестр — это источник всех наших оценок качества. Запись, она тем качественнее, тем, чем она ближе к живому исполнению. А к живому исполнению мы уже не ставим вопросов. Оно уже равно самому себе просто.
Предлагаю сделать небольшую паузу, а после мы вернемся с вашими вопросами в студию.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Я также напоминаю, что вы нам можете написать teos.fm, мобильное приложение Teos, Viber, WhatsApp 977-850-09-96. Если вам удобнее прислать в письменной форме свои сообщения, то милости просим. Тем временем есть вопрос от Вовы. Здравствуйте, Адам сотворен как образ и подобие от Творца Вышних. Но мы сифоподобие, а сиф – подобие оригинального Адама до отделения от его Евы. От него Евы. Вопрос. Что в мужчине осталось от того оригинального вложения в первого Адама в нас?
Ну, на самом деле, когда речь идет об образе и подобии Бога, речь не идет о каком-то телесном подобии, речь идет о том, что человек обладает разумом, свободной волей, нравственным чувством, подобно Богу, и о том, что человек обладает, подобно Богу, нравственными, властными полномочиями. Например, Иоанн Златоуст, он считает, что образ Божий – это власть человека над творением, что подобно тому, как там, император, он посылает какого-то своего эмиссара, и это образ императора, потому что он действует от имени императора, с его властью. Так и человек в этом отношении является образом Бога, поскольку человек поставлен над творением.
Вопрос от Максима. Как пережить Великий пост, когда рядом молодая красивая жена?
Ну, апостол Павел говорит, что не уклоняйтесь друг от друга, разве что на время, по согласию, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Если вы люди молодые, и у вас понятно, что на пике вашего здоровья, то я вот совершенно не думаю, что вы обязаны принимать на себя подвиг еще воздержания супружеской жизни, тем более, что это вопрос согласия обоих супругов. И вообще с постными подвигами надо понимать, что человек не должен на себя возлагать больше, чем он в состоянии понести, потому что вот есть заповеди Божии, их надо обязательно соблюдать. Вот о них вопрос вообще не стоит, что соблюдать их или нет, если ты христианин. Но вот что касается постных подвигов, то это подвиг, который человек принимает на себя, чтобы возрасти в любви и в послушании Богу. И когда речь идет о семье, особенно о молодой семье, то я не думаю, что вот обязательно нужно отказываться именно от супружеской жизни, потому что, ну вот апостол, он говорит, что да, вы можете там уклониться для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы вас не искушал сатана, потому что часто бывает, что когда люди на себя возлагают бремена неудобоносимые, то к ним тут сатана подсуетится и какие-нибудь будет делать пакости. Поэтому такие вещи, они возможны только когда есть соглашение между супругами, и они твердо уверены в этом отношении в своих силах.
Вопрос от Елены. Если Христос дал нам новые заповеди и творит все новое, к чему образ ветхозаветного храма перенесен в новозаветное время? Облачение священства и убранства? Или это было принято только в константиновское время?
Значит, как-то мы каким-то образом люди совершают богослужение ведь, и каким-то образом люди при этом одеты. И понятно, что да, бывают общины, где человек выходит в джинсах и маечке проповедовать, и такое вполне возможно. Но обычно люди стараются одеться более торжественно. У них обычно какие-то такие приличные костюмы, в которых они обычно не ходят в магазин, а в церковь они стараются одеться получше. И это естественное желание подчеркнуть торжественность момента, подчеркнуть торжественность богослужения. И исторически для людей очень важно и очень естественно подчеркнуть, что вот в этом месте мы встречаемся с Богом. И это очень важно. И чтобы это подчеркнуть, существует множество способов, например, особая одежда, особый язык, особое помещение в этом храме. Смотрите, я захожу в торговый центр, и я вижу, что там все сделано очень красиво. Люди очень старались. Они постарались в это вложиться по максимуму, сделать все очень-очень красиво, очень приветливо, чтобы все сверкало, чтобы людям там было комфортно. Я вижу там кафе, и там огоньки. Все, в общем, сделано очень красиво. Все вот очень люди старались, и видно, что специалисты. Просто потому, что они хотят привлечь сюда покупателя. Они к покупателям относятся хорошо. Вот когда люди возводят храм, они его благоукрашают, и они в нем совершают богослужение в особых одеждах для того, чтобы подчеркнуть, что то, что здесь происходит, для нас очень важно. Было бы очень странно, если бы мы благоукрашали торговые центры, а храмов Божьих не благоукрашали. Вот. Что касается норм Ветхого Завета, понимаете, в Ветхом Завете были вещи, которые носили, безусловно, приходящий характер. Весь обрядовый закон, например. Понятно, что мы теперь не соблюдаем кашрута, мы не соблюдаем требований, которые налагались на ветхозаветный народ Божий. Но для нас остаются нравственные требования закона, и для нас остается вот благоговение перед Богом. И Ветхий Завет, он стоит на... Вот почему в Ветхом Завете были предписания относительно особых одежд для священников. Почему храм должен был богоукрашен? Потому что это благоговение перед Богом. И благоговение перед Богом, оно не отменяется никоим образом. И более того, Господь Иисус говорит о некой вдовице, которая жертвует 2 лепты на храм, и они отзываются с большой похвалой. А на что она жертвует? Она жертвует на богоукрашение храма. То есть, если бы Господь полагал, что богоукрашение храма — это дело пустое, наверное, не стал бы он ее и одобрять.
Вопрос от Вовы. Если рассмотреть вариант Троицы, вопрос, где Святой Дух, как личность, вышла к нам на связь в прямых и явных? Пример, как в случае Бог Израиля, 10 заповедей на 2 скрижалях и так далее. Либо как обещанный Богом приход Мессии, как Агнца и так далее. И вопрос, где сам Святой Дух нам оставляет свое явное собственное обещание хоть как-то, как Бог и Мессия? Ведь я вижу, как это как способ, как передача силы, как Богом устроенный всемогущий канал прямого контроля и ведения любой точки его творения, но не самостоятельное что-то. Ведь Иисус также Святой Дух, а Бог Отец 100% святой. Остальное от Его разливается.
Вы знаете, в Священном Писании о Святом Духе говорится как о личности и как о Боге. Например, «И когда они молились Господу и постились, Святой Дух сказал: отделите мне Варнаву и Савву на дело, которому я призвал их». То есть Святой Дух говорит «я», и он дает повеление от своего лица. То есть не просто так, это канал связи, это именно личность, которая говорит о себе «я», которая обращается с личными повелениями. Или когда Анания и Сафира там и утаили из цены земли, и Петр говорит, что вы солгали, почему вы солгали Духу Святому, вы солгали не человеку, а Богу. Или Господь Иисус говорит, я умолю Отца, Он пошлет вам другого утешителя, который будет свидетельствовать о мне. То есть Святой Дух выступает в качестве свидетеля. Или апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. То есть Святого Духа можно оскорбить, у него есть эмоции. Священное Писание нам явно говорит о Святом Духе как о личности. То есть это, мы знаем о том, что Святой Дух – это личность, исходя из Священного Писания. В истории спасения, конечно, Святой Дух наиболее явным образом являет себя в событии Пятидесятницы, сошествия Святого Духа на апостолов. Но христианин, любой христианин имеет Святого Духа, любая вообще христианская вера, любое исповедание Иисуса Христа Господом и Спасителем, оно возможно только благодаря Святому Духу.
Спрашивает Максим, в чем вообще необходимость поста?
Много есть аспектов, по которым пост необходим. Это, ну, можно сказать, что, во-первых, это паломничество, это возвращение к основам нашей веры. То есть обычно человек переживает какой-то очень такой яркий момент обращения, вот время, когда он горит для Бога, а потом начинает естественным путем остывать. Ну, так, человек устроен психологически. И пост, он возвращает нас к размышлению о том, что является основанием нашей жизни, что в нашей жизни важно. Мы обращаемся к Иисусу Христу, мы вспоминаем, как мы обратились. Пост первоначально великий по происхождению, это была подготовка к крещению, людей крестили на Пасху, отсюда осталось это песнопение «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися». Это цитата из Павла. «Вы, которые крестились во Христа облеклись». И пост был временем подготовки к этому крещению. И сегодня мы проводим пост, вспоминая об основаниях нашей веры. Мы как бы духовно путешествуем к началу этого поста. Во-вторых, очень важно научиться самоограничению, и это абсолютно необходимо. Это необходимо для нашей духовной жизни, и это необходимо и для нашего телесного здоровья тоже, потому что сейчас, когда на каждом углу там эти фастфуды, люди просто загоняют себя в состояние тяжелого нездоровья, там на самом деле весь этот соленый жир едят без конца, и, естественно, люди деньги зарабатывают, стараются сделать его наиболее привлекательным. И важно научиться говорить своим порывам «нет», что у меня есть более важные причины, более важные интересы в моей жизни, чем удовлетворять мои вот сейчас возникшие желания, что я могу терпеть, когда мне чего-то хочется, я могу отказаться от немедленной реализации. И пост – это особенное время, когда мы погружаемся в молитву и погружаемся в Слово Божие. То есть есть масса причин, по которым нам стоит поститься. Пост – это не тягота, которую на нас вот повесили, и мы вот должны как-то перебиться. Пост – это дар, это благодеяние, это огромная помощь в духовной жизни.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, Вячеслав. Даниил Львович, у меня вопрос такого плана. Богородица, да? У меня есть знакомые протестанты, они не придерживаются такого взгляда.
Вячеслав, вас очень-очень плохо слышно. Давайте попробуйте нам перезвонить, потому что мы практически не можем разобрать вас. Пока зачитаю вопрос от Любови. Если Иисус был Богом, то почему и зачем Он молился?
Иисус был одновременно целиком и полностью Богом и целиком и полностью человеком. Как человек Он делал то, что свойственно человеку, в частности, молился Богу. Это принципиально важно, потому что Иисус является нашим первосвященником, Он является нашим ходатаем, Он является нашим представителем перед Богом. Он делает все то, что должны были делать мы, но вот мы из-за греха не делали. И как человек он делает то, что человек должен делать. В частности, он молится Богу. То есть это его молитва, это молитва человека. Но при этом он одновременно, он и Бог, и человек, он делает то, что свойственно Богу, и то, что свойственно человеку. И вот как человек, он молится.
Вопрос от Артема. Зачем поклоняться мощам?
Мощи – это, понимаете, для людей, которые соприкасаются с мощами святого, это способ выразить свою веру, свое почитание этого святого. И это способ подчеркнуть вот реальность нашей веры, что святые люди – это не что-то такое чисто умозрительное, это ж, вот их было реальное присутствие. Вот. Но, в принципе, если вам это кажется странным и непонятным, ну, тогда просто обойдитесь без этого.
А можно ли относиться к православной церкви, быть прихожанином именно православной церкви, и при этом как-то не понимать традицию с мощами?
Можно не понимать. Мы же понимаете, не, другое, есть разные вещи. Есть вещи, которые я не понимаю, есть вещи, которые я отвергаю. Вот отвергать традицию почитания мощей нельзя. Говорить, что вот в моем духовном опыте это нет, в моей духовной жизни это не занимает места, можно. Потому что, ну, там разные люди, у всех немного разные духовные пути. Я не стремился никогда прикоснуться к мощам. Мне это как-то вот... Ну, вот в моей духовной жизни это не играет роли. Но для других людей это важно, и не мое дело их за это порицать.
Вопрос от Руслана. Здравствуйте. Будут ли праведники, находящиеся в раю, помнить о своих родственниках, семье, если те окажутся в аду? И не будут ли они от этого страдать?
Значит, помнить будут, страдать нет. Понимаете, рай и ад – это не вот, как вам сказать, рай – это не санаторий. А ад — это не концлагерь. То есть пребывание человека в раю или в аду, оно обусловлено его внутренним состоянием. И человек, который находится в аду, это не человек, которому не повезло, это не человек, которого просто... Не человек, который в тюрьму попал даже. Это человек, который это выбрал. И это человек, который сделался адским существом. И он может сделаться адским существом, но не может разрушить рай. Ну вот, смотрите, я приводил уже этот пример. Я смотрел фильм, документалку BBC, про раздел Индии и случившуюся в это время страшную резню. И там показывали одного из участников резни, он уже очень старый человек, и он сидит с кривой саблей, эту саблю поглаживает, он сикх. И он говорит, что вот ни один мусульманин от него живым не ушел. С такой гордостью. И у него спрашивает этот журналист с некоторым удивлением, ну как, вы не сожалеете, что вы людей убивали? Говорит, а чего я буду сожалеть? Эти гады вырезали половину нашего народа. И вот этот человек умер уже, наверное. Он старый был на тот момент. И может ли он попасть в рай? Куда бы он ни попал, он там устроит ад. И он, конечно, если он не переменился, он останется за пределами рая, он останется за воротами. Его нельзя ввести в рай, потому что он устроит ад везде, где он появится. Проблема грешника в том, что он несет ад с собой. И он втащит ад в любое место, куда его пустят. Поэтому проблема с адом и раем там не в том, что рай – это такое место, куда вот каких-то людей пустили, а каких-то людей не пустили просто вот как-то, ну, произвольно. Проблема в том, что Бог хочет всех людей ввести в рай, но для этого человек должен согласиться, чтобы Бог его переменил. Вот человек, который не согласился, который навсегда остался в аду, во тьме внешней, ну, он такой выбор сделал. Разрушает ли он радость райских обитателей? Я думаю, нет. Ну, вот представьте себе... Два человека у нас есть, там, два брата, допустим. Допустим, они братья. И вот один брат, там, допустим, Вася, он человек, который проводит жизнь такую богоразумную и умеренную. Он добросовестно учится, вступает в брак, трудится, приобретает уважение и какой-то скромный достаток честными трудами. У него семья, дети, он живет очень счастливо. А его брат, там, допустим, Петя, пошел по кривой дорожке. Он употребляет наркотики, он пьянствует, он там расточает имение с блудницами, он совершает уголовные преступления, наконец он в тюрьму попал. Это, конечно, печально, что он попал в тюрьму, но должна ли от этого как-то рухнуть счастье благоразумного брата? Благоразумный брат, конечно, сделает все, чтобы помочь своему непутевому брату, но нельзя сказать, чтобы счастье будет разрушено.
Но он же будет, очевидно, страдать и переживать за своего родственника.
Вот тут надо понять, что страдать нет, переживать будет. Тут нужно вот... Понимаете, в чем дело? Вот мы не любим друг друга. У нас нет настоящей любви друг к другу. Но у нас есть некая замена, у нас есть эмпатия, которая иногда работает в правильном направлении, иногда нет. Нам неприятно, что другому человеку плохо, и поэтому мы пытаемся ему помочь. Потому что нам тоже от этого плохо. Вот святые на небесах, им не плохо, они пытаются нам помочь не потому, что им плохо, не потому, что они пытаются облегчить свое эмоциональное состояние, а потому, что они нас любят, потому, что они нам хотят помочь. То есть в раю нет страдания, в раю нет боли из-за того, что кто-то попал в ад. В раю есть желание помочь. Абсолютно все, что можно сделать для тех, кто находится в аду, для них делается. Абсолютно все усилия, которые мог быть предприняты для их спасения, предпринимаются. Но это делается именно из любви, а не из того, что людям стыдно или плохо. Как вам сказать, вот у нас в нашем падшем мире людей часто побуждают к нравственному поведению, стыд, чувство боли из-за того, что какому-то другому человеку плохо, то есть какие-то негативные эмоции. Вот человеку стыдно, и он ведет себя нравственно. Он знает, что его будут клевать, если он себя плохо поступит. Но в раю этого нет. В раю нет стыда, в раю нет страданий, в раю нет боли. В раю есть чистая любовь. Чистая любовь, она может помогать, и при этом побудительным мотивом к этому является именно любовь, а не то, что человек испытывает какое-то страдание от того, что другому плохо.
Предлагаю сделать небольшую паузу, после этого вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Также свои сообщения вы нам можете присылать через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Они будут до нас доходить, мы будем их по мере возможности зачитывать. Пока есть вопрос от Люды. Люда спрашивает, стоит ли подростка насильно отправлять в воскресную школу?
Ну нет, ни в коем случае. Ни в коем случае не следует ничего насильно делать с подростком, потому что это вызовет только нарастающее раздражение. Наоборот, это должна быть привилегия. Это должна быть такая вот, ну, как в какой-то благочестивой семье говорили, вот ты себя плохо вел, мы тебя в церковь не возьмем. То есть, что на самом деле это привилегия, а не что-то такое, что человек кто-то навязывать, ну, будет бунтовать. Поэтому, наверное, не стоит этого делать.
То есть в качестве наказания отводить, соответственно, в церковь вот точно не стоит?
Абсолютно точно не стоит. И, понимаете, Бог работает в жизни человека так, как он лучше знает. И можно вспомнить историю блаженного Августина и матери его святой Моники, когда значительную часть своей жизни блаженный Августин где-то там пребывал на стороне далече, он в какие-то там культы впадал, был манихеем, и все это время его благочестивая мать о нем молилась, и молитвой его матери, он сделался не только христианином, он сделался одним из выдающихся отцов церкви. А вот, понимаете, бывает так, что люди выбирают противоположные взгляды, чем их родители. Вот в богочестивых семьях иногда вырастают яростные атеисты, а в семье яростной атеистки Мадлен Мюррет О'Хейр, была такая очень знаменитая борцунья с религией в Соединенных Штатах, у нее сын пастор. То есть бывает так, что когда в человека что-то заколачивают, у него это вызывает, наоборот, такую реакцию очень сильного отторжения.
Как вообще, ну вот, немножко хочу вас покопать в эту область, как вообще родителям правильно прививать любовь к церкви и как правильно вообще воспитывать, ну, своего ребенка в религии, в отношении религии? Как здесь не перегнуть палку, при этом не быть равнодушным, чтобы потом не услышать: а вот я никак не отношусь к христианству, просто потому что меня номинально крестили, а больше ничего.
Специалист. Вы знаете, как говорят, все специалисты в религии воспитания детей, но вот я, наверное, один человек на свете, который не специалист в этой области. И поэтому тут я бы советовал обращаться к кому-то, кто в этом разбирается лучше меня. Но я просто хотел бы подчеркнуть, что, конечно, какое-то принуждение, какое-то насилие, какое-то с подпалки загоняние в церковь, оно вызывает просто обратную реакцию, и лучше так не делать.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, вопрос такой, возвращаясь к началу эфира, там спрашивали про то, нужно ли славянам верить в еврейского бога. Но у меня немножко в сторону, но я об этом тоже. Значит, у нас есть бог Осирис, который появился за 1000 лет до Иисуса. Появился он в Древнем Египте. Но говорят, что культ его был распространен по всему Средиземноморью. В этом культе люди, которые поверили в его смерть и воскресение, соответственно, и в загробный суд, который этот самый Осирис вершил, они получали спасение и в загробной жизни. Вот. Это означает, что задолго до христианства эта модель уже у нас существовала. Поэтому, когда мы видим, что христиане вот сейчас, вот, например, учат тому же самому, то это выглядит, ну, примерно так, как будто вот евреи, значит, насмотрелись, как это делают другие народы, и решили создать свою версию, и начали распространять ее таким же вот образом. Поэтому совершенно неправильно утверждать, что это вот простое у нас совпадение, что ты будешь крещен в смерти воскресения Иисуса и будешь спасен в загробной жизни, и что это никак не соотносится, не имеет никакого отношения к культу Осириса, который в Египте существовал, ну, за 1000 лет до Иисуса.
Вы знаете, относительно предполагаемых параллелей между христианством и там разными языческими культами, ну, в данное время уже считается, что большая часть этих предполагаемых параллелей просто была ошибочна. То есть люди, наоборот, проецировали уже хорошо известное им христианство на языческие культы. Если смотреть, что там у язычников действительно было, то, в общем-то, ничего похожего. Но в любом случае это не работающий аргумент. Вот почему. Я как-то вот читал не очень давно Льюиса, он там пишет, он как раз жил-то в эпоху, когда считалось, что это сильный аргумент, но он говорил так: ну, смотрите, вот если вы не верите в существование крокодилов, и все сообщения о крокодилах вы считаете ложными, то вы скажете: ну, вот у всех народов есть легенды и мифы о разных там драконах. Такие чешуйчатые, зубастые гады. Куда ни глянешь, там и везде. Абсолютно популярнейший сказочный персонаж, да, дракон. И вот то приходят какие-то ребята из Африки и говорят, что вот они видели тоже такого ползучего гада зубастого. Ну, понятно же, что это миф. Понятно, если вы не верите в драконов с самого начала, в крокодилов с самого начала, для вас все рассказы о драконах будут свидетельством того, что рассказы о крокодилах – это такой же миф. Но это докажет как-то, что крокодилов не существует, все рассказы о них выдумки. Я думаю, что нет. Поэтому это, собственно, аргумент в любом случае не работает.
Вопрос от Тани. Имеет ли смысл молиться через «не хочу»?
Да. И апостол постоянно заповедует, что в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. То есть он говорит, там молитесь, когда у вас есть настроение. Там, вот. Бывает у человека там такое хорошее настроение, он хочет воспеть Бога. Там. Или наоборот, у человека какая-то беда, он перепуган, и он в этой ситуации молится Богу. Но апостол не говорит там молитесь, когда у вас настроение. Апостол говорит, в молитве будьте постоянны. То есть молитесь независимо от ваших настроений, и поэтому мы должны просто определить себе какое-то посильное молитвенное правило. Человек может, да, там, не справляться со всем молитвенным правилом, которое есть в молитвословии, но вот он может хотя бы себя определить более кратко. Вот такие-то молитвы я себя отделяю, вот я их обязательно ими молюсь. Но удерживать их, делать это каждый день.
Ну а как же страх быть неискренним?
Ну а что такое неискренность? Вот неискренность — это когда человек говорит одно, подразумевает другое. Но в молитве через силу это не, этого не происходит. Я же искренне прошу у Бога милости, когда я делаю это через силу все равно.
Вопрос от Ани. Можно ли христианке знакомиться в соцсетях? Наверное, имеется в виду
там
молодые люди.
Там с целью создания брака, ну, я не думаю, ну, в принципе, это так же возможно, как любые другие способы знакомства, но я не очень уверен, что это сработает. Все-таки лучше поддерживать отношения с человеком, которого вы знаете. Но ничего, в принципе, конечно, пагубного и аморального в этом нету.
Вопрос от Анатолия. Был ли выбор у Иуды Искариота или все же все предопределено?
Был выбор, безусловно, и это было предопределено. Дело в том, что Библия не противопоставляет эти два измерения, человеческую свободу и Божие определение. У всякого человека есть выбор, мы все обладаем свободной волей, каждый из нас является автором своих решений, то есть никто за Иуду не принимал решение предать, менее всего Бог. Когда мы грешим исключительно по собственной нашей воле, не потому, что Бог нас к этому как-то вынудил, ни в коем случае. Это наш выбор, мы потом должны за это просить прощения. Но Бог обладает всеведением, то есть ему точно известно, как мы поступим. Мы являемся автором этого решения, но Бог знает, какое оно будет. И Бог встраивает эти наши акты свободной воли в свой замысел. Псалмопевец говорит, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Бог знает все мои слова и поступки до конца моей жизни. И Бог выстраивает свой замысел с учетом этого своего знания. То есть это знание именно, а не то, что Бог определяет мне так поступить. Нет, я поступаю сам. Но Бог знает, как я поступлю, и Бог встраивает это в свой замысел. Поэтому Иуда предал Спасителя по своей воле. Он так захотел, он так решил. Это его выбор. Он не был к этому каким-либо образом вынужден. Но Бог от вечности знал, что Иуда поступит именно так, и все остальные поступят так, как они поступят, и от вечности включил это в свой замысел.
Вопрос от Кирилла. Получается, что любой образ жизни человека приводит его к смерти, и нет смысла в созидательстве в земной жизни?
Есть смысл в созидании. На самом деле, если бы мы не верили в Бога, если бы мы не верили в жизнь вечную и блаженную, то, конечно, да, все обессмысливается. Неважно, там, кости злодея, они ничем не отличаются от костей праведника. Там, кости бездельника, они ничуть не отличаются от костей там, благодетеля общества. Это было бы так. Но мы верим в воскресение мертвых, в жизнь будущего века, и мы верим, что все, что человек делает ради Бога, все это идет за ним. Как написано, и дела их идут вслед за ними.
Вопрос от Анатолия. Считает ли РПЦ католических, протестантских, исламских и иудейских праведников праведниками, которые спасутся, а если нет, то почему?
Ну, надо проводить все-таки четкое разграничение между людьми, которые верят во Христа, и людьми, которые следуют каким-то другим традициям, в которых они не верят в Спасителя. И надо различать, по крайней мере, три разных понятия. Может ли нехристианин быть высоконравственным человеком? Определенно может. В этом нет никакого сомнения. Есть замечательно высоконравственные христиане. Значит ли это, что все там религии учат одному и тому же? На уровне этики есть очень большие пересечения. Но в отношении пути спасения они учат разным вещам. И нужно отдавать себе в этом отчет. И когда мы говорим о вечном спасении, то единственный спаситель, который есть у человеческого рода, это Иисус Христос. Другого никакого нет. Кого в конечном итоге спасет Иисус Христос, мы должны вот воздержаться от раздачи вечных приговоров. Мы не знаем этого точно. Это его дело решать. Но все люди, которые в итоге будут спасены только и исключительно Иисусом Христом в конечном итоге. И если мы хотим найти вечное спасение, нам следует искать его у Иисуса Христа. И Евангелие – это не схема, по которой можно расчислить, кто куда попадет. Евангелие – это вот лично ко мне обращенный призыв, вот как есть притча о званых на пир, что царь созывает на пир там, званых, и там они отказываются. У них там какие-то более важные дела. Он говорит, никто из этих званых не вкусит моего ужина. Ну, понятно, ты не захотел войти в дверь, ты остался за дверью, кто же тебе виноват? И вот передо мной и перед вами стоит вопрос. Мы отзываемся на этот призыв? Мы входим в эту дверь или нет? И этот вопрос всегда стоит передо мной или перед вами. Я не знаю, что будет с другим человеком. Бог видит его сердце, Бог видит обстоятельства его жизни, Бог видит те решения, которые он принимает. Я не вижу. Но себя-то я вижу, передо мной стоит выбор, я отзываюсь на этот призыв или нет. Если я не отзываюсь, ну, если я не захочу войти в дверь, я останусь за дверью.
Вопрос от Арины. А в чем тогда интерес у Бога, если он знает все заранее?
Бог ищет спасение человека, каждого человека. Вот его желание в том, чтобы привести людей в общение с собою. То есть Бог действует из любви. Интерес в смысле захватывающей тайны, вот я не знаю, но мне это откроется, ну, наверное, в этом смысле у Бога такого интереса нет.
Сообщение от слушательницы. Каково мнение церкви по поводу того вида ЭКО, которое подразумевает выбор лучшего плода и уничтожение оставшихся?
Ну, все, что подразумевает уничтожение человеческой жизни, на какой бы то ни было стадии ее существования, этически неприемлемо, не надо так делать.
Ну вот у нее тут есть дополнение. Существует исследование Кадасова «Человеческий зародыш на ранней стадии. Богословское осмысление» со ссылками на святоотеческие источники, говорящие о том, что пока зародыш не имеет человеческого образа, он обладает нечеловеческой, а растительной природой и не обладает душой.
Видите ли, человеческая жизнь – это человеческая жизнь. Человеческое существо – это человеческое существо. Чрезвычайно скользкий и опасный момент, когда мы начинаем в отношении некоторых людей постулировать, что они не обладают человеческой природой, а только растительной. Ну вот человек с тяжелым повреждением мозга, который проводит жизнь, которую мы бы назвали растительной, его будет этично убить? Вот я думаю, что все же нет. И в любом случае нам следует воздерживаться от разрушения невинной человеческой жизни на любой ее стадии.
У нас время подходит к концу. Вопросы, которые остались, мы разберем уже в следующем эфире, ровно через неделю, в «Христианстве трудные вопросы».
Хорошо, спасибо вам всем за внимание. Очень благодарен всем вам за вопросы. До свидания, до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.